20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«15:06 в Москве. Это программа «Хроники» и в студии Екатерина Звягинцева. И у нас сегодня в гостях Руслан Мигранов, историк моды, преподаватель высшей школы стилистики. Руслан, здравствуйте. Не случайно сегодня у нас такой гость интересный. Выбрали мы тему для вас, друзья, очень летнюю, классную и для девочек, мне кажется, и для мужчин полезную. История бикини.
Да, тема действительно интересная. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Екатерина. И сегодня мы с вами поговорим про историю бикини.
Знаете, когда начала готовиться, и я думаю, ну что там бикини? Две веревочки, два треугольничка. И оказывается, ничего подобного. Там целые трактаты, целые такие талмуды. Действительно, возникновение этого, ну скажем так, купальника. И я очень рада, что именно мужчина сегодня в студии, потому что, оказывается, если вы не знали, друзья, бикини придумали мужчины. Да?
Да, действительно, бикини придумали мужчины, но для того, чтобы подойти к этому моменту, необходимо окунуться в историю и посмотреть...
Сейчас в Древний Рим пойдем,
в Древний Рим.
Конечно,
в Древний Рим. И вы знаете, история для нас сохранила на Сицилии, на одной вилле древние фрески, где можно увидеть женщин, которые играют, занимаются спортом, и на них, можно сказать, первый прототип бикини, ленточки, которые опоясывали грудь, бедра, и уже тогда... Этому придавался какой-то эротический подтекст. Например, один молодой юноша оставил воспоминание: «Я хотел бы быть ленточкой, которая стягивает твои груди».
Какой шалун. Это римлянин, да?
Да, римлянин. Вот. После того, как древнеримская цивилизация пала, очень долгое время просто не слышали ни про бикини, ни про нижнее белье. И вот... Первые свидетельства того, что люди купались, мы можем увидеть на картинах в средние века, когда они ходили в баню, и появляется что-то такой прототип первых трусиков, скажем так. Но потом это
мне
тоже...
Мне казалось, что они в баню даже ходили такие все замотанные, закутанные или нет?
Нет, это они купались замотанными, закутанными уже в 19 веке. Вы знаете, во многом период, когда перестали купаться, будет зависеть от того, что церковь пропагандировала, что если вы будете купаться, вы смоете...
Грехи, нормально.
Вы смоете воду, полученную при крещении. То есть первые капли. А с другой стороны, очень долгое время бытовало, что вода, она вредоносная. Вплоть до 20 века даже медицинская академия здравоохранения в Париже, она предупреждала женщин, что будете часто мыться или купаться, это приведет к бесплодию и к мигреням. И...
Поэтому никто в открытые водоемы, в морях,
да,
никто не плавал.
Да, вплоть до 19 века очень редкие случаи, когда, тем более знатные дамы, вообще осуществляли какие-то купания. Я не говорю о том, чтобы они плавали, потому что плавать никто, как, в принципе, не умел.
Ну и вообще это сложно, у них парики были, и все это снять с себя, или как это происходило?
Вы знаете... Парики, это мода 18 века. В 18 веке никто не только не купался, но никто даже нижнее белье, открою вам по секрету, не носил. Вся эта мода на нижнее белье – это мода 19 и 20 века. То есть, потому что нижнее белье, оно ассоциировалось очень часто с куртизанками. Вот только публичные женщины, они носили нижнее белье. Приличная девушка никогда.
Как все поменялось.
Понимаете, вот если вы девушка из высшего общества, Никогда нижнего белья не существовало.
18 век.
Да, в 18 веке. И вы знаете, вот посмотрите самое начало фильма «Амадеус» про Моцарта, буквально в первые 10 минут, 18 век, девушка переворачивается, и видны панталоны. Никаких панталон не было. Это все просто, чтобы пройти цензуру. Вот. В 19 веке, наконец-то, входит в моду нижнее белье постепенно, и начинается мода на купание. Но мода, скажем так, такая осторожная. В основном заходили в воду, чтобы помочить ноги. Далее этого часто не продвигалось. И вы знаете, первые купальные костюмы, если судить по рисункам 1830-х годов, они представляли из себя такие комбинезоны и мало чем отличались от вообще платьев, в которых ходили по улице. И очень интересно будет вам узнать, что когда женщина шла в воду, к краям такого костюма привязывали грузики. Чтобы,
для чего? Чтобы она тонула?
Нет, наоборот, чтобы юбка не поднималась на голову, собственно говоря. Просто в любом случае она не плавала, она заходила просто в воду.
Угу.
Потому что плавать как таковым никто не умел. Вот одна из причин, кстати... Если вы посмотрите на фотографии, на открытки начала 20 века, вы часто увидите, что рядом с купающимися были протянуты канатные веревки. Это для того, чтобы девушка могла зайти в воду, она держалась за канатную веревку, чтобы не утонула. Понимаете? То есть неспроста.
Даже грузики бы ее не спасли, да?
Да. Единственный метод спасения... Это, знаете, как в танце ламбада, просто протянуть руки и взяться за своего соседа и протянуть вот руку. Если дотянулись, значит, спасли человека. Если не дотянулись, ну все. Вот так вот. С другой стороны, если посмотреть на моду 19 века, то очень долго, помимо того, что бытовало мнение о вреде купания, о вреде воды, не было физической культуры. Никто не занимался физической культурой в школе.
Никакого фитнеса.
Никакого фитнеса. Понимаете, никакой статьи расходов не существовало.
Как хорошо жили люди в 19
веке. Физическим трудом, физическим спортом занимались простолюдины только. Физический труд – это позор буквально. Понимаете, вот это не как сейчас купить абонемент на фитнес на целый год и потом показывать в Инстаграме, вот как вы позанимались. Тогда буквально вот после этого вас бы не пустили на бал. То есть не прошли бы фейс-контроль. Тогда все было гораздо строже. И очень интересно, что первые купания, они проходили на раздельных пляжах. Мужской и женский всегда раздельно. Но мужчины подсматривали через забор. Проделывали дырочки, им было интересно, как купаются женщины. Понимаете? Естественно, их обливали водой.
Женщины? Или
да,
соседи мужчины?
Вот видите, как, то есть прогоняли. И вот это вот показывает, вот, знаете, приведу вам пример. Если мужчина случайно оказывался на женском пляже, его прогоняли. А вот если женщина,
то её встречали
очень тепло и радостно. Это также, вот знаете, случайно в бассейне мужчина заходит в женскую раздевалку, в женский душ. Все начинают кричать, его... В самом лучшем случае его кипятком просто полить.
Mm-hmm.
Если женщина заходит в мужскую в мужской душ, то ее наоборот, все радостно встречают. Это говорит о характере,
слушайте,
о добросердечности мужчин.
Не пробовал так. Подождите, это мы сейчас в 19 веке, да, находимся?
Да, в 19 веке. Середина. Фактически мода на купание в... вплоть до 1880-е годы, она была идентичной. И хочу вам рассказать, что тогда использовали специальные купальни на колесах.
Это как?
То есть были такие деревянные домики, маленькие. И когда девушка приезжала на курорт, чтобы войти в воду, она не просто вот шла и заходила в воду. Нет. Она... снимала вот такую вот купальню на колесах, вот этот маленький домик. У ней был кучер, лошадь. И этот кучер отвозил ее на мелководье. Потом...
Она выходит из домика.
Да, она выходит из домика. И существовала такая профессия окунальщицы тогда. Это девушки, которые помогали дамам не утонуть. Они спускали их с этих маленьких домиков на колесах, которые, как правило, были деревянные, и окунали их. Также
очень... А грузики уже были тогда?
Нет,
уже
грузиков
все исчезли,
не было.
Да?
Не вот было, этот... грузиков не было. Грузики были в начале 19 века. С другой стороны, также существовали капюшоны, которые называли капюшоны скромности. Это что-то наподобие такого зонта, когда вы открываете дверцу, вот этой вот купальни на колесах, вы могли как раз прыгнуть в этот капюшон скромности и там искупаться, чтобы вас, не дай бог, никто не видел по сторонам. Как вы купаетесь, как вы принимаете эти ванны. И даже считалось тогда, в 19 веке, некоторые писали о том, что вредно умываться просто. И вот эта вот тенденция, она существовала вплоть на эти купальни, вплоть до 20 века.
Слушатель 692 пишет, зато и целлюлит был тогда в порядке вещей.
Да, вы абсолютно правы. Никто
никаких
об этом
скрабов,
даже не задумывался.
Мазей.
Не было никаких шорт, и мода была, когда обязательно были три юбки, корсеты, все было скрыто.
Я, вы знаете, пытаюсь представить, как вот выглядел тогда пляж. Несколько таких деревянных домиков.
Множество кабинок, да.
Да, множество таких кабинок. Вот этот капюшон, куча людей, которые помогают этой барышне купаться. И вот как она вот в этом выглядела? Она выходила, простите, голенькой в воду? Или она была тоже в каком-то облачении?
Она была в облачении, но существует свидетельство того, что в этих капюшонах скромность. В принципе, девушка могла купаться обнаженной тогда. Поэтому они и существовали. Некоторые женщины прибегали к этим капюшонам скромности.
Это как простыня был капюшон, да?
Да, да.
Просто
то есть окунальщицы, они держали эту простыню и закрывали даму. После того, как она искупалась, она обратно входила в домик, и из окошка у нее существовал такой специальный флажок, как в Макдональдсе. Она показывала и махала кучеру, чтобы он мог за ней вернуться и забрать ее из воды. То есть касса свободна.
Угу.
И он ее забирал
белый
обратно.
Белый флаг сдаюсь.
Да, и после нее эта купальня освобождалась, и другая дама могла ее снять тоже там на пару часов. То есть вот так вот проходили купания.
Интересно, а дорого это было снять вот эту купальню?
Вообще,
сохранились где-то
если
записи?
Мы рассматриваем моду, и тем более вот на такие купальни, и те, кто интересовался модой, в основном это класс аристократов, и это те люди, у которых всегда были деньги. Кардинальным изменением вообще в купаниях явилось наступление 20 века. И явилось то, что в Греции возникают заново моды на Олимпийские игры. То есть спорт. Спорт входит в жизнь общества.
Теперь это уже не унизительно, как было раньше.
Да, это уже не унизительно становится. Это постепенный такой вот процесс, но к 1920 годам... Это становится заниматься спортом повсеместно. С другой стороны, в начале 20 века существовали, знаете, так скандальные такие ситуации, когда некоторые женщины даже арестовывали за слишком развратный купальник. Сейчас, если мы посмотрим на эти фотографии, то для нас это, знаете, как выглядит как божий
верх
одуванчик.
Верх целомудрия.
Верх целомудрия. Но вот была такая знаменитая плавчиха, Аннет Келлерман, которая даже переплывала Гибралтар.
Mm-hmm. Сильная женщина.
Да, она дожила, кстати говоря, до 100 лет. Воспоминания о ней можно встретить в романах Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Вот ее в 1907 году арестовали за слишком развратный купальник.
Что это был за купальник?
Это был купальник, у которого просто... Это панталоны были до колен.
Mm-hmm.
И отсутствие рукавов. После этого ей пришлось заплатить штраф и сделать рукава. И, собственно говоря, она сделала такое своеобразное трико, в котором могла плавать. Ей просто было удобнее скользить по воде в таком купальнике. Надо отметить, что тогда купальные костюмы, они не имели никаких синтетических добавок. То есть не было тех тканей, которые тянулись, и то, что современное...
А из чего делали, кстати, вот начало 20 века... Вот эти вот купальники-панталоны. Это какой материал? Хлопок?
Это хлопок. В основном хлопок был. При этом не зря в моду вошла вот такая вот полосатая тематика, потому что первоначально...
Группа в полосатых купальниках.
Да, группа в полосатых купальниках, потому что первоначально купальники, они делались в начале 20 века без полосок, но потом, когда увидели, как выглядит дама, выходящая из воды... абсолютно белом купальнике.
Ой, это...
Они поняли, что нужна полоска
развратненько,
обязательно. Это очень развратненько. И купальни уйдут на второй план тогда, когда впервые появятся совместные пляжи мужчин и женщин. Совместные. И купальни отходят на второй план. Кстати говоря, нашим слушателям будет интересно узнать, что в Турции впервые совместный пляж мужской и женский, создали именно русские. В городе Константинополь в 1920 году мы приехали в Турцию, это наша любимая страна, мы приехали в Турцию и сказали, что женщины должны купаться вместе с мужчинами. Пляж назывался Флория. И что это позволит повысить заключаемость браков между мужчинами и женщинами.
И повысило, и помогло.
Но случился такой казус, что наоборот... Турки стали бросать своих жен и уходить к русским. И тогда 120 женщин из гарема турецких, они написали петицию мэру города Константинополя с просьбой изгнать всех русских из Константинополя. И тогда мы поехали во Францию. Но в 90-е и в 2000-е годы мы вернулись обратно в Турцию и наверстали упущенное.
Наш слушатель задает по поводу России. Мы вот говорим Турция, Рим, Франция. Вот задается вопросом, в России после 17-го года был нудизм и свободные отношения. Так ли это?
Да, действительно так. Существовало такое общество «Долой стыд». Оно существовало порядка месяца, когда абсолютно обнаженные мужчины и женщины танцевали, и впоследствии в Советском Союзе это тщательно скрывалось. Ну, просто советская власть еще не прочно установилась тогда. И вплоть до 30-х годов, в период НЭПа, еще существовали какие-то свободные отношения. Потом железный занавес плотно закроется, и мы будем лишены всего этого разврата.
Угу. Кажется, ответили. Еще такой вопрос: разве в России в 19 веке не было общих бань?
Было. Были, конечно же, общие бани. Вы знаете, бани в России существовали гораздо раньше, нежели на Западе. И французы, и англичане, они очень часто считались нас варварами, потому что мы, в отличие от них, хотя бы минимум раз в месяц, но принимали бани.
Сразу вспоминается фильм «Гардемарины», когда там Боярский играл француза.
Это замечательный
варвары,
момент.
Варвары, да, как раз он в бане его
момент.
Парит.
Я недавно слушал его интервью, он сказал, что... Там сорвалась толпа поклонниц, которые ждали, когда же Боярский пробежит голым.
Анастасия, звезда моя.
Да, Ланфра.
В общем, возвращаемся к началу 20 века.
Да, в начале 20 века переломным моментом, как я вам уже рассказывал, явилось то, что стали заниматься физкультурой, то, что появились первые совместные пляжи. Вот Америка больше пуританская страна. Я вам скажу, что в 20-е годы 20 века там на пляже дежурили полицейские. Те полицейские, которые раньше, допустим, работали в уголовном розыске, их перевели на пляж, и знаете для чего?
Нет.
Они измеряли длину купальника.
Вот они с линейками ходили?
С линейками. Иногда матросики, они пальцами измеряли. У них был какой-то свой метод. Вот, да.
Аршинами.
От края, от низа купальника до колена не больше 15 сантиметров. От колена не больше 15 сантиметров. Если больше...
Это такие шорты удлиненные, да получаются?
Вы не пройдете фейс-контроль на пляж, вас не допустят просто купаться. Вот.
А цвета это такие же скучные были тогда, да? Черные, полосатые или уже...
В 20-е годы они становятся разными. Они абсолютно разные. Это иногда и цвет фуксии. Это все зависело, знаете, всегда во все времена существовали экстравагантные модницы, которые могли себе позволить что-то...
Выходки какие-то.
Да, выходки. И что будет интересно, вот, допустим, нашим слушателям узнать, что мужчин тоже штрафовали. Вот, то есть, чтобы не было обидно. И в Америке особенно штрафовали за слишком фривольные купальники, и как это объясняли, что местным дамам не хотелось видеть излишнюю волосатость.
Их мужчин заставляли закрываться целиком,
да,
как
закрываться,
как комбинезон для дайвинга. В таком они купались?
Ну, по колено, по крайней мере. Угу. Это в Америке. Там были такие вот пуританские нравы. Вот.
Подождите, вот эти полицейские, они измеряли длину купальника у женщин, ходили с линейками и следили за мужчинами, штрафовали и тех, и тех.
Да, да. Вот такая вот была работа. То есть очень интересная.
Как бывшие выразился... сотрудники уголовного розыска.
Да, как выразился один полицейский, он сказал, хорошо, что я не женат. Хорошо, что я не женат. Вот. И вот это вот, знаете, это такой переходный момент 20-30-е годы, когда рушится... разрушились империи, но было еще такое общество каких-то старых аристократов, которые не были готовы к таким глобальным переменам. Не было еще того бикини, который мы знаем в современном понятии.
А вот они устраивали какие-то акции протеста, тоже писали петиции или выступали как-то против того, что начиналось уже, люди начинали оголяться.
Или ну, нет? Вы знаете, об этом писали в газетах, естественно, писали журналисты, был кто за, был кто против. Знаете, если рассматривать моду, это было наравне с тем, что вот кто-то за корсет, а кто-то пишет, что наоборот против корсета. Вот тоже было и с купальником, что это падение нравов. И, между прочим, первые конкурсы красоты появятся приблизительно в 1916 году как раз на пляжах для того, чтобы привлечь туда наибольшее количество мужчин. Как говорили. Вот они устраивали. Если мы сейчас посмотрим на эти купальные костюмы, конечно же, мы посмеемся. И ну вот о времена у нравы. На тот момент это выглядело перспективно. Вот. Проходит 100 лет, и ты уже в этом костюме можешь в цирк ходить, а не купаться. И вы знаете, очень интересно, что тогда, вот 20-е годы, это период, когда начинается как раз обучаться плаванию. До этого только купались, только мочили ноги. И была даже такая мода помочить ноги, сделать фотографию и отправить своим родителям, допустим, или знакомым, вот посмотри, я зашла в воду, интересуюсь. Не плавать не умею, но уже интересуюсь. Вот она приподнимает юбки. Вот.
Это было тоже модно, как вот сейчас выложить в Инстаграм.
Да, отправляли, да, вот это аналоги.
Мы нанимали
Инстаграма,
фотографа,
да,
целую команду, чтобы, да, тебя сфотографировали.
Да.
Это тоже богатые женщины.
Это вот пример еще тоже. Не умели кататься на велосипеде, но интересовались. На фоне велосипеда сфотографировалась, послала родителям.
Ну, это тоже еще тогда велосипеды были забавные, далеко, да, не похожие на нынешние современные модели.
Да, вот переломным моментом в истории купальника, в истории создания купальника является Вторая мировая война.
Подождите, здесь у меня написано в моей бумажке, что бикини-то создали в 40-х годах 20 века два модельера, Жаком Хейм и Луис Рирт.
Я как раз и хочу про это сказать.
А, про них, да.
Да, мы как раз к этому подошли, к самому интересному, к самому пикантному. И вот здесь стоит отметить, что после Второй мировой войны была большая экономия. И во многих странах одежду выдавали по карточкам. И на производство купальников стали выделять меньше ткани. Было предписано сделать из меньшего количества материала. И поэтому во многом в 1946 году появляется как раз бикини. Но сначала появляется купальник, который называли «Атом».
Так.
Его создал Жак Хейм, этот «Атом», и... Получилось так, что второй модельер, который был по образованию инженер-авиаконструктор, мужчина, звали его Луи Риар, он создал бикини, и его рекламная кампания была такова: «Атом, разделенный бикини». Бикини отличалось от атома тем, что бикини было еще меньше, чем атом. Угу. И он назвал его самым маленьким купальником. Почему? Самое интересное – почему назвали бикини?
А вот давайте, почему назвали бикини и вообще почему не прижился атом, мы уже узнаем после новостей. Сейчас 15.30, новости.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости – и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.36, мы продолжаем. В студии Екатерина Звягинцева, и у нас в гостях Руслан Мигранов, историк моды, преподаватель Высшей школы стилистики. Сегодня у нас тема такая: летняя легкая история бикини. В первой части программы мы поговорили прям совсем-совсем уже, начали с Древнего Рима и плавно перешли к 20 веку, и мы закончили на том, что поговорили об атоме. Это тоже был такой купальник,
да.
Оказывается. Ну и как, собственно, и возник бикини.
Да, как, собственно, возник бикини. Это очень интересно. Дело в том, что в 1946 году американцы решили испытать ядерную бомбу на островах в Тихом океане, которые назывались Бикини, атолл островов. И интересно будет узнать нашим радиослушателям, как переводится бикини с микроиндонезийского.
Как?
Если кто-то сейчас едет на машине и не пристегнут ремнем, обязательно пристегнитесь. Особенно девушки. Бикини переводится «дурно пахнущее место». Или «вонючка». Прошу прощения.
Дурно пахнущее место, да, бикини?
Да, именно индонезийцы так называли это место. И там американцы захотели провести испытание ядерной бомбы. Они провели там испытание. И вот получилось так, что выходят газеты с заголовком, что на атолле Бикини провели испытание ядерной бомбы. И одновременно с этим, как я вам уже рассказывал, инженер-авиаконструктор по образованию Луи Риар провел показ
купальника,
и появилась на первой обложке газет, на первой странице как раз взрыв атомной бомбы, этот гриб, и как раз единственная девушка, которая принимала участие в показе, и таким образом название просто перекочевало, назвали бикини.
Подождите, это благодаря журналистам, благодаря стечению обстоятельств?
Благодаря стечению обстоятельств.
Или вот этот инженер-конструктор просто забрал, раз, бикини симпатично звучит?
Я думаю, что все получилось одновременно. Все получилось одновременно, просто так вот обозначили, потому что увидели все. Вот показ купальника, никто раньше такого никогда не видел, что вот столько мало ткани необходимо потратить на создание этого бикини. Очень интересно, что в первом показе участвовала только одна манекенщица. Все отказывались.
Наверное, она стала знаменитостью.
Ой, вы знаете, это знаете, как сказали злые языки, особенно девушки сказали, они сказали, просто девочка оказалась в нужном месте в нужное время. Потому что после первого показа она получила 800 предложений руки и сердца.
Мне кажется, вот сейчас девушки, которые нас слушают, не замужние девушки, они это жалеют, что они не родились вот тогда и не оказались в том месте.
Между прочим, она была стриптизершей, звали ее Мишель Бернардини. Она отозвала в кабаре, и вот так получилось, что ее пригласили. И
а почему она согласилась-то? Никто не соглашался, она согласилась.
А для нее это было естественно. Понимаете, естественно...
Или денег ей предложили.
Я думаю, и денег, конечно же, и естественно. Она не видела ничего такого зазорного. И первое бикини, что интересно, оно было с газетным принтом. И это как бы символизировало тот взрыв, ядерную бомбу, вот, и в обществе вот это вот осуждение, что появляется бикини, и вот взрыв ядерной бомбы. И, между прочим, если говорить вот вообще про кабаре, про танцовщиц, очень интересно будет узнать вот про танец канкан.
А, ну...
История. Вот немного вернувшись.
Там тоже есть немножко интересного, когда ноги-то задирают.
Да, девушки танцевали
канкан. Тогда уже носили белье же, да?
Тогда носили белье, это конец 19-го, начало 20 века, Мулен Руж. Вот, наверное, у многих современных людей возникает такой вопрос, а почему же так мужчины смотрели, так интересовались, что в этом было, когда они поднимали свои нижние юбки и танцевали в этих панталонах? А дело в том, что эти панталоны были двух видов. С разрезом по центру и без разреза. Так вот, мужчины, они интересовались и хотели посмотреть, был ли у конкретно понравившейся ему танцовщицы этот разрез. Такая вот пикантность.
А кто, девушки сами определяли, какие они сегодня надевают панталоны с разрезом или без? Или им руководители там, или кто-то, боссы?
Я думаю, конечно, боссы. же сами. Это все была такая игра. Ну, вообще, все панталоны в 19 веке, они, в принципе, были с разрезами, по большей части. Просто для танцев могли без разреза. Ну, потому что девушки раздевались или одевались порядка 40 минут, а, как вы понимаете, после бокала шампанского этих 40 минут просто может не быть.
Друзья, вы можете задавать свои вопросы по номеру +7 925 888 894 8. Это номер для ваших смс-сообщений. Если вы хотите выговориться или спросить что-то, звоним по телефону 7373948. 4,8, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Обсуждаем мы сегодня историю создания бикини, такая легкая летняя тема. Оказывается, вон чего, и перевод «дурно пахнущее место», вот так вот переводится бикини, ну, честно говоря, это очень неожиданно. Возвращаемся к Бернардине, и у нас как раз вопрос, а в чем вообще танцевали тогда стриптизерши? Вот та же Бернардине, она в чем выступала?
Если рассматривать вот непосредственно 40-е годы, то некоторые абсолютно были обнажены, все зависело от заведения. Но по большей части...
Перья?
Это были... Перья больше это 20-е годы. По большей части это... Она была топлес. Она была топлес. Если посмотреть на фотографии той же Мэрилин Монро в 40-е годы, она начинала... фотографироваться обнаженный, период 40-х годов, это уже, ну, знаете, более свободные нравы, чем, конечно же, в 19 веке. Возможно, многие тогда использовали такие, вместо верха прилепляли такие звездочки.
Ну, сейчас некоторые тоже так делают.
Вот, то есть это было распространено. Вообще бикини долгое время не принимали. Не принимали в обществе пуританские нравы. И перемены в сознании людей происходят только в середине 50-х, 60-х годы. Вот, например, знаменитый фильм с Брижит Бардо «И Бог создал женщину». Она весь фильм разгуливает там в бикини. И ей начинают подражать.
Я думаю, ее начинают осуждать.
И осуждать, и подражать. Вначале всегда моду не принимают, вот только она появляется.
Говорят,
а потом, через пару лет, в принципе, неплохо. Надо уже появляется новое поколение, которому это приятно. Сейчас это уже верх романтичности, посмотреть этот фильм, и ничего такого осуждающего мы там не увидим. А потом, например, 62-й год, выходит Джеймс Бонд. Актриса, главная героиня Урсула Андрес, она выходит в бикини из воды. Это просто взрыв бомбы. Кстати, недавно это бикини продали за $60,000.
Ой-ой-ой.
Вот, что очень неплохо.
Что было необычным в этом бикини? С чего сделано, уже какие материалы и цвета? Я очень люблю цвета.
Смотрите, в 60-е годы это бум синтетики. Поэтому... В основном...
Когда вообще хлопок ушел? Они все делали из хлопка, из хлопка, из хлопка.
Ну, вот это вот 60-е годы, это переломный момент, когда и одежду, и купальники все делали из синтетических материалов, считалось самым лучшим. Потому что, знаете, на волне космоса, на волне того, что мы улетим на Марс, создаются различные купальники. Кстати говоря, некоторые модельеры даже создавали металлические купальники. Для того, чтобы, как, например, говорил Пако Рабан, он все из металла, из родоида делал, его женщины будут купаться на Марсе. Для марсианки дело, вот там вот они будут купаться. И вот
ничего, что там воды нет, да?
Да, потом, возможно, слышали, а возможно и нет, появляется такое понятие, как монокини.
Что
60-е
это?
Годы. Монокини – это купальник без верха. На волне сексуальной революции 60-х годов.
Подождите, только низ?
Только низ.
Но низ-то хотя бы был такой приличный, там много
низ,
было ткани.
Низ у мужчин не очень. Это сзади это выглядело как стринги. Кстати говоря, вот пикантный момент для девушек, но не рассказывайте ни в коем случае вашим мужчинам, что...
Мужчина, закройте уши.
Да, мужские стринги появились гораздо раньше, чем женские.
Как так вышло? Вот не может
вот
быть.
Вот так вот, это вот новость дня сегодняшнего. Для тех, кто не знал,
когда мужские... вообще мужские стринги тогда появились?
Это 50-е годы.
А женские?
Женские попозже.
60-е.
Да, то есть мужчины в этом плане опередили. Вот в чём-то.
Почему? Зачем мужчинам стринги? Я не понимаю.
Но вы знаете, у мужчин все было гораздо проще. Уже в начале 20 века можно найти фотографии, абсолютно легальные в продаже. Мужские борцы фотографировались обнаженными. Вот мужчинам разрешалось, а женщинам не-не. Если женщина сфотографируется, значит, порнография или все разврат, и все.
Ну, её сейчас так же, мне
кажется. Мужчинам можно было вот так вот.
Хорошо, возвращаемся от стрингов все равно к бикини. Лайкра, монокини... Что? Это 70-е, да, монокини?
Монокини...
И разве это не разврат?
Нет, монокини — это 60-е годы, это разврат, это эпоха сексуальной революции, когда все меняется, когда падают каноны моды, но монокини не принимают. Женщины все-таки предпочитали загорать топлес, если уж так пошло, но не носить вот эти вот купальники монокини. Все-таки приживутся больше, по большей части, бикини. Потом появятся, знаете, даже уже в наше время съедобные бикини иногда, знаете, из кукурузы
так,
делали.
Подождите, стойте, у меня сейчас случится разрыв мозга. Что такое съедобные бикини?
Некоторые модельеры, они предлагали съедобные бикини. Зафиксированный случай, например, из кукурузы. Сделанный полностью бикини из кукурузы. Вот вы
искупали вареная кукуруза.
Ну, я не знаю, вареная или нет, какая, но, как говорилось, потом впоследствии вы можете ее скушать. Но мне кажется, это не очень гигиенично, не стоит повторять это.
Не, ну сейчас тоже, знаете, современные дизайнеры, они делают какие-то умные купальники, чтобы там была связь с гаджетами, что вот все, вы достаточно приняли уже солнечных ванн, пожалуйста, уже небезопасно, зайдите в тень, пропикивай себе купальник. Есть бикини, которые растворяются в воде. Вот, девушка заходит, а потом и все, и ничего нет.
Ну, чего сейчас только не придумают для того, чтобы сделать продажи. Например, в Китае вообще придумали колготки для защиты от сексуальных домогательств.
Они что, током бьют?
Нет, там, знаете, очень пикантно сделали. Они сделали колготки, имитирующие мужские волосатые ноги.
А,
прошу прощения. Да, и поэтому ни один мужчина просто не дотронется. Это гарантия, 100% они гарантируют, китайцы, что никто к вам не пристанет в таких колготках. Очень интересно, что бикини, они во многих странах были запрещены. Например, в Германии до 1970 года бикини запрещено. В Испании сторонники генерала Франко уговорили ему разрешить официально в стране бикини, потому что это будет способствовать притоку туристов в Испанию. Он разрешил.
Угу, и получилось?
Успешно ездим мы в Испанию.
Советский Союз, что у нас здесь происходило? В нашей
стране? у нас все было...
Ну, вспоминая советские фильмы, там тоже купальники такие, как шорты, ну, несимпатичные, скажем так.
Но у нас, знаете, выходили как могли. Дело в том, что, конечно же, был железный занавес, мы отставали. И у нас вхождение мини-юбки и купальников, они не были зарубежные. Конечно же, кто привозил, у кого получалось закупать это за границей, они, конечно же, были рады. На Западе было все гораздо более откровенно, чем у нас. У нас все было более пуританское, конечно же.
Вот как выглядел купальник, ну, пусть в 70-х годах?
Ну, он выглядел так, как выглядит бикини на Западе в 40-е годы.
О, вот так вот. Ну, сейчас-то мы сравнялись уже.
Сейчас мы не только сравнялись, мы во многом обогнали. Мы вот, знаете, нас Серьёзно? Очень долгое время держали. Я имею в виду по маркам, по покупаемости марок, по самым... потому что мы модные. Москва и Милан — это самые модные города сейчас.
А Лондон? А Нью-Йорк?
Вы знаете, ну, на мой взгляд, вот... Лондон, да, но не Нью-Йорк. Вот
нет,
я нигде не видел так много безвкусно одетых людей, как в Нью-Йорке. Вот Москва — это...
Глаз радует.
Глаз радует просто, когда возвращаешься. Вы знаете, я просто стажировался в Америке, и вот именно в Нью-Йорке непосредственно там... То, что мы видим в фильмах, это в фильмах. А то, что
все
в реальности...
Все такие стильные, как Кэрри Брэдшоу, да?
Да, в фильмах все секс в большом городе. Это вот,
все на каблуках носятся по Манхэттену.
Я эту Кэрри Брэдшоу долго искал, в течение 2 недель ходил по
Пятой
авеню.
Нашли?
Нет, образец просто.
А,
вот образец таких женщин. И вы знаете, один-две модницы только.
И то они окажутся русскими потом, как
да,
выяснится, если заговорить.
Да, по большей части это русские. Поэтому Москва, Милан, вот мы, в принципе, лидируем в этом плане, в плане моды.
Мы поговорили про монокини, это низ. Но еще же у нас есть верх, и мода там на пушапы тоже появляются. Когда это все произошло?
О, Катерин, очень интересная тематика. Вот в 50-е годы появляется очень интересный бюстгальтер.
Когда девушки стали обманывать мужчин и увеличивать себе размер
тогда еще не было силикона. Тогда не было силикона. Но какой был способ? Были такие бюстгальтеры. Был такой бюстгальтер, который назывался «Push-up». Это бюстгальтер, который надували с помощью соломки. Вот, вы сейчас, допустим, коктейль пьете с помощью соломки. В 50-е годы можно было поддуть себе грудь. Тот размер, который
выживается. Подождите, это как спасательный жилет, это он выглядел? Как вот этот верх?
Как обычный бюстгальтер. Как обычный бюстгальтер.
Он из чего делал? Там резинка?
Да, чашечки можно было надувать. Они надували их. И были такие, знаете, даже случаи... в кавычках, комические. Например, в газетах писали, что одна стюардесса, максимально надув себе пуш-ап, в тот момент, когда она показывала правила техники безопасности, у нее стала надуваться грудь еще сильнее.
Ой-ой.
И она запаниковала, забегала по салону. Вы знаете, и очень интересно, только девушка может девушке помочь в такой ситуации. В виде бедственного положения стюардессы другая пассажирка протянула ей свои шпильки, чтобы та проколола себе этот пуш-ап.
Это нужно было с какой-то там силой
да.
ударить, да?
Вы знаете, себя? Очень интересная реакция мужчины. Когда мужчина, не понимавший, в чем суть, увидел, что стюардесса бьет себя шпилькой в грудь, он подумал, что это попытка харакири.
Самоубийство.
И что она хочет покончить жизнь самоубийством, и прыгнул на нее, чтобы предотвратить попытку самоубийства. И знаете, это вот как в последнее время информация о дебоширах появляется у нас на борту. Вот тогда все со всеми сцепились, и потребовалось время, чтобы установить порядок. После
этого вот такие пушапы запретили, видимо.
Ну, не конкретно после этого, но начинается 60-е годы, когда вообще многие женщины выбрасывали свои бюстгальтера, иногда говорят, что они их сжигали.
Почему?
Эпоха сексуальной революции, бюстгальтер ассоциируется с тем, что это сдерживающий какой-то фактор. А вот здесь вот появляются противозачаточные пилюли, появляются мини-юбки, ей уже не нужен бюстгальтер, это свободная любовь, пушапы тоже уже не нужны.
И как же в нем купаться с таким пушапом, задается
Нет, вопрос, пушап — это не купальник.
Они в нем не купались,
не
просто
купались. Это просто бюстгальтер, это мода 50-х годов, мода на грудь, как у Мэрилин Монро, как у Софи Лорен, когда акцент делался на грудь, не у всех была возможность быть Софи Лорен или...
Мэрилин
Монро, да.
И еще тогда не было пластических операций, или они уже начинались?
Нет, они были.
Они были уже, но опасные.
Были, да, просто процент неудачных был гораздо больше, чем ныне.
Спрашивают, в чем была революция Твиги?
Революция Твиги, ну, вы знаете, она просто оказалась в нужном месте в нужное время.
Вот как Бернардини, да?
Да. Это вообще целое поколение людей, вот таких девочек-тростиночек, ну, твиги переводится как девочка-тросточка, тростиночка. В 50-е годы, когда эмблемой эталона была Мэрилин Монро, объемная грудь, объемные бедра, твиги пришлась бы, да, не ко двору. А вот в 60-е годы, когда сексуальная революция, мини-юбки входят в моду, и получается вот что ты вообще, когда англичан спрашивали, что вы дали миру? Они в шутку отвечали, мы подарили миру Шекспира и Твиги, потому что она работала моделью с 16 до 19 лет, она весила всего 45 килограммов при росте 1,60 с копейками. Вот. И ее признали лицом Лондона, и ей очень подходил этот мальчишеский стиль. Во многом вот 60-е годы они копируют по своей мальчиковости 20-е годы. И... Ну, после 19 лет Твиги уже могла не работать, она уже заработала столько денег.
На всю жизнь.
Да, на всю жизнь. Вот она одна из многих просто известная. А тенденция на вот эту вот худобу, она пойдет как раз вот в 60-е годы.
Мне кажется, и сейчас фактически это... сохраняется все.
Да, да. Но вы знаете, Катерина, вот вообще мода, если так посмотреть на развитие моды вообще в историю, ей очень свойственна такая волна. Поднятие, поднимается и опускается. Когда в моде была полнота и худоба. Полнота и худоба.
Сейчас у нас что?
Сейчас худоба в моде, но некоторые пытаются ввести в моду на объемы,
на пышечек.
На сайз,
сейчас
на пышечек.
Самом деле очень многие, тот же журнал Vogue и еще какие-то другие журналы, они даже на обложке помещают таких пышногрудых уже, не, да, я бы не побоюсь даже этого слова, толстых моделей.
Есть
плюс
такое.
Сайз. Вот, это какая-то новая тенденция пошла, и скоро 90-60-90 уйдут в прошлое, или...
Ну, 90-60-90 у нас были в 90-е годы, сейчас, вы знаете...
Ну, это эталон для многих девушек,
да,
по-прежнему
для многих,
остается.
Для многих девушек это эталон. Вообще, я считаю, что мода на пышный размер, она массово не придет вот, в нашу реальность, потому что... Существует множество корпораций, существует множество препаратов для похудения.
А, и все это завязано.
Это бизнес, угу. Это бизнес. Иначе о чем будут писать модные журналы? 10 способов похудения. А что мы рекламируем в Инстаграме? Модель, она рекламирует вот,
тот же
способ
средства
похудения.
От целлюлита.
Да, средства от целлюлита, похудеть, вот... Для чего тогда нужны будут фитнес-центры, если вот...
А если какие-нибудь фастфудные сети их вытеснят?
Вот, ну... Вы знаете, поэтому эта мода на плюс-сайз, она искусственно будет задерживаться. По идее, она бы должна уже быть, потому что если посмотреть на историю, вообще всегда мужчины, например, в 17 веке, они очень любили пышных женщин. Именно пышная женщина может родить здоровых детей, создать уютную семью. И вот почему так много на картинах, если так смотреть, знаете, на картины Рубенса, там просто, можно сказать, пир целлюлит, прошу прощения за употребление этого слова. Но тогда это было в моде. Очень интересно, ведь когда открыли Америку, если так углубляясь в моду, и открыли пути в Индию, из Америки мы получили картофель, сахарный тростник, там помидоры, то, чего раньше никогда не было в Европе. А из Индии, допустим, специи. Смешение двух кухонь, оно привело к росту вот этого целлюлита. И тогда очень любили, чтобы женщина была немного подвыпившая обязательно.
Пьяненькая.
Духи были очень интересно с запахом кухни. Например, запах еды, запах мяса должен был быть, понимаете? Вот.
Запах ванили, зато сохранился, вот. Мне кажется, сейчас.
То есть вот такая вот о времена, о нравы. Просто если бы мы жили тогда, мы бы это принимали. А сейчас живем, у нас вот такие вот...
Нам кажется дикостью.
Да.
Возвращаясь к бикини, мы еще не поговорили, что такое брукини?
А, очень интересно. Такое слово, как буркини.
А, буркини, да.
Буркини. От названия народности бурки и соединения слова бикини. Появляется буркини. Это мусульманский купальник из 100% полиэстера, который представляет собой такой эдакий комбинезон, когда у вас закрыта голова, когда у вас полностью закрыты руки, и вплоть до пяток у вас такие обтягивающие, в кавычках, ритузы. И это купальник, который разрешен официально, разрешили в нем официально купаться в мусульманских странах. И с этим первоначально...
А потом стали запрещать.
С этим первоначально вот был связан скандал еще в 2007-2008 году, когда в бассейне одной из европейских стран, Дании или Норвегии, не помню точно, запретили буркини из-за негигиеничности. Сказали, что это не очень гигиенично, вот в таких вот... в костюмах купаться, на что Аль-Каида написала записку, что если не разрешите буркини, мы взорвем королевский дворец.
И вот тут же вот. Все разрешили.
И тут же все разрешили. Вот вам, пожалуйста, пример кровожадности моды. И соединение политики и моды.
Ну, коротко, в этом сезоне у нас, ну, хотя уже у нас завершается сезон, можно сказать, кто-то не успел
покупаться.
Кто-то не видел
лето,
да, кто-то
вообще,
не видел лето.
Только в Инстаграме.
Какие модные тенденции в этом сезоне? Может быть, цвета какие-то, может быть... Ну, я замечаю, что опять слитные купальники возвращаются, очень много девочек в слитных купальниках.
Конечно, слитные купальники, потому что производителю нужно что-то продавать заново. Если у вас есть раздельные купальники, купальник, как бикини. Если все скажут, что в этом сезоне вот он раздельный, вы подумаете, а зачем мне покупать, если я в прошлом сезоне купила? Естественно, нужно что-то новое предложить.
Что-то новое. Ну, а у нас сейчас новости, 16 часов. Руслан, спасибо, что пришли. Спасибо за такую интересную беседу.
Спасибо.